Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Я приветствую дорогих радиослушателей и тех, кто постоянно слушает нас, наш канал, и тех, кто присоединился буквально сегодня. И приветствую наших совершенно замечательных гостей, первых в этом наступившем году. А первыми у нас будут Вероника Шутова, психолог и директор фонда «Каждый». И мы с ней сегодня замечательно пообщаемся. И Павел Валентинович Крылов, пастор церкви Ингрии. Он нам сегодня даст некоторое напутствие, наверное, и разъяснит некоторые моменты празднования Рождества и Нового года с точки зрения нашей церкви. Я приветствую.
Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день.
И я попрошу наших замечательных гостей, может быть, вкратце они нам скажут, а как же для них наступил этот год? С чем у них связаны радости, ожидания, желания и, может быть, желание что-то сказать. Ника, пожалуйста.
Ну, прежде всего, хочется поздравить всех слушателей с наступившим уже годом, новым, с наступившим Рождеством по всем календарям. И я думаю, что для меня лично Новый год и встреча Нового года – это прежде всего про отношения. Они могут быть в большой компании, где тепло, весело и хорошо, и могут быть в очень маленькой компании. Я в этом году встречала в такой очень маленькой компании, и мне было от этого очень тепло и приятно. Вот как-то так.
Замечательно. А как вообще было такое, что подводились какие-то итоги года, может быть, даже списком, или был какой-то список желаний? Ну, я не говорю письмо Деду Морозу, мы уже не в том немножко возрасте, но некоторые все еще пишут, да. Вот. И как вообще ощущение от того, насколько вот получилось?
Ну, тут стоит оговориться, что для меня Новый год не мистический все-таки праздник. Это такая одна из дат, и даже иногда трудная для меня немножко, потому что я такой человек активный, а в течение всех январских праздников...
Жизнь замирает.
Жизнь замирает. Это, с одной стороны, хорошо, конечно, возможность как остановиться, оглянуться, с другой стороны, мне немного трудно от этого. И я, наверное, подвожу итоги ежеквартально для себя, но какие-то планы строю. И так же, как там, вместе с нашим президентом, могу сказать, что это был очень трудный год и для благотворительного нашего фонда, и для меня лично. С одной стороны, очень радостный, с другой стороны, некоторые вещи, которые мы не смогли достичь. И это такие наши планы на следующий год. Но могу поделиться, что в конце года, что удивительно, я не очень верю в чудеса, но в конце года у меня произошла встреча одна, с которой, мне кажется, что начался такой чудесный для меня 2018 год, и я на это очень надеюсь.
То есть чудеса все-таки бывают?
Но я потом приду, и если это было чудо, то я потом приду, и все, а пока боюсь спугнуть.
Хорошо. Павел Валентинович, я знаю, что у вас там были замечательные чаепития и в домах престарелых в эти праздники, и вообще разные замечательные служения рождественские, новогодние. Вот как у вас настроение, ощущения, исполнение?
Ну, если говорить так с церковной точки зрения, то...
И с общечеловеческой добавьте тоже.
Да, Новый год, он у нас начинается с первого адвента, поэтому у нас это все время с начала декабря. Это такой довольно длительный новогодний праздник, который длится до Дня Богоявления, то есть до 6 января, когда как-то и церковь особым образом украшена, подсвечена, угу, внутри, снаружи,
дело, да,
как проводятся разные сначала предрождественские, потом послерождественские вечера, совместное пение рождественских песен и так далее. И вот это все заканчивается 6 января, поэтому даже по-фински есть такое не очень, может быть, хорошее название для этого дня – «Лоппиайнен», то есть окончание, завершение праздничных дней, когда вот дальше уже начинаются действительно такие будни.
Угу.
Вот, но поэтому, собственно, сам по себе день 1 января, он такой... Ну, можно сказать, проходной внутри вот этого вот рождественского, сначала предрождественского, а потом рождественского праздничного периода. И что тут можно сказать? Ну, можно сказать, что к нашим братьям, сестрам, которые живут в миру, и, собственно, вот этого ритма рождественского они немножко не знают. Mm-hmm. Мы относимся с пониманием и, собственно, им желаем тоже как-то присоединиться к нам вот в этом таком праздновании. Сначала ожидание праздника, mm-hmm. да, ожидание до Рождества, а потом, не скажу, что веселье, но вот такое возвышенное несколько настроение, когда mm-hmm. все нас на это ориентирует.
А как у вас с чудесами?
С чудесами?
С ощущением и, так сказать, с переживанием этого момента?
Ну, я думаю, что каждый человек, он какие-то чудеса переживает в жизни сам и может как-то себя ощутить вот в таком приятном, чудесном настроении. Но мне кажется, что это бывает все-таки как-то не каждый год и не каждый день, поэтому что-то такого особо чудесного я, наверное, в эти новогодние, рождественские дни припомнить не могу, хотя если вот вспомнить этот момент, как в церкви Святой Марии 30 января, как раз перед самым Новым годом, был проведен общий рождественский такой праздник, угу. Когда вот выключается перед последним гимном свет, когда все поднимают вверх зажженные свечи, угу. когда они наполняются таким живым светом этих многочисленных огоньков пространства собора, то ощущение такое какое-то, как на горе Фаворской, мне кажется.
Замечательно, да. Слава богу, что у нас есть такая традиция, я ее тоже очень люблю, последний хорал. Свечи, да, замечательно. Ника хочет что-то добавить.
Да, пока пастор Павел говорил, я вспомнила, что, наверное, немножко все-таки обманула слушателей. Я думаю, когда меня спрашивают про чудеса, я думаю про чудеса в своей личной жизни, поэтому рассказала только про одно такое небольшое.
Ага, я знала, что если покопаться...
Но на самом деле, да, я вот вспоминаю сейчас вот эти все рождественские новогодние праздники, и огромное количество чудес произошло для детей, которых мы поддерживаем. Прежде всего, у нас есть такое правило одно. Мы в течение всего года покупаем там, лекарственные средства, памперсы, коляски, все, что необходимо. Но на Новый год у нас есть другое правило. Всегда ребенок должен получить подарок, о котором он мечтает. Потому что если он очень тяжело болеет, это не значит, что только ты получаешь в подарок только медикаменты.
Естественно, конечно.
Это значит, что должен быть какой-то и подарок хороший. И у нас подключилось огромное количество людей, которые поддерживали наших детей, покупали подарки, передавали финансы. У моей сестры, у Виктории, которая является директором Дикони, произошло все то же самое, что просто приходили люди, даже иногда желая оставаться неизвестными, просто подарить что-то для детей. И это такое для меня большое чудо. Оно и связано со мной, и не связано. И еще одно чудо, которое обязательно будет, я думаю, мы под Новый год... У меня есть знакомый мальчишка, который тяжело заболел и сейчас восстанавливается. И пока он не ходит. И для того, чтобы потом он мог ходить, ему сейчас уже нужны ботинки. Я вспомнила такой анекдот известный про зонтик, когда все молились за дождь, но маленький мальчик взял с собой зонтик.
Да, да, да.
И предложила, вот у меня есть Инстаграм, предложила своим друзьям и тем, кто подписан на мой Инстаграм, поддержать этот зонтик и купить ботинки до того, как парень пойдет, ботинки нужны уже, чтобы его ноги были в хорошем состоянии. И это чудо тоже произошло. И я очень верю, что в 2018 году этот мальчишка все-таки пойдет. Вот, наверное, вот про чудеса.
Новые ботинки вот они... уже готовы, да.
Ботинки готовы, уже ждут. Ботинки готовы, да.
Отлично. Это просто самая рождественская история, я считаю. Вот, про волшебные ботинки и чудеса. Ну и я думаю, от всей души надеюсь, что он действительно пойдет. И он их даже сносит. И через некоторое время новые ботинки тоже будут востребованы.
Лично куплю тогда ему новые.
Вот. Я хочу вернуться к теме нашей передачи, которую мы... анонсировали для всех наших слушателей. Мы говорим сегодня о том, что мы готовимся к праздникам, мы тщательно выбираем подарки, я думаю, практически все это делают. Даже самые маленькие, может быть, и недорогие вещи, но мы их выбираем, предназначаем определенным людям, как-то даже упаковываем и вот предвкушаем, как люди будут их принимать, разворачивать. Что-то говорить, может быть, а может быть и нет. Что-то ждем для себя, да, загадываем или... Некоторые сжигают желания и выпивают вместе с шампанским в Новый год. Некоторые молятся в церкви как раз вот в тот самый момент, когда зажигаются свечи и поется последний хорал. На самом деле многие наши прихожане именно в этот момент, вот как мне рассказывают все наши, они что-то загадывают. Это вот для них такой, такая минутка. Вот. Кто-то действительно загодя в молитвах это делает. Кому-то приходят близкие или не очень люди и просят, вот у нас такая просьба или беда или еще что-то, и человек вот для них чего-то желает. А потом праздники заканчиваются, и наступают, как правильно говорит Ника, будни, вот, и не одна она так говорит, на этой неделе, по-моему, все так сказали, что наступили будни. Вот, в общем-то, время чудес такое официальное, зафиксированное в церковном и в государственном календаре, заканчивается. А насколько у нас сохраняется вот это вот ожидание чуда, исполнение желаний, вера в то, что наши молитвы и просьбы будут услышаны, и внимание к ближним? То есть понятно, что в праздники мы все друзья, и даже с незнакомыми людьми я вот видела в праздничные вечера и ночи на улицах люди обменивались приветствиями, поздравлениями, там как-то вот даже незнакомые люди вместе пытались что-то отмечать, а сейчас все это закончилось или все-таки в людях остается вот это настроение? Или оно уходит безвозвратно, и будни есть будни, и все, не приставайте со своими желаниями? Как вы думаете?
Ну, прежде всего, я вот, когда вы про будни заговорили, я про пробки подумала. Вот 9 января, вот, как только выехала на своем автомобиле, сразу поняла, что будни наступили. Еще у меня будни наступили, кофеварка сломалась. Ну, все будни, я совершенно согласна с этим. А по поводу ощущения чуда, но мне кажется, что вот я счастливый человек, я вижу чудеса. Я вижу чудеса у себя в кабинете, я вижу чудеса, ну, в психологическом я вижу чудеса в фонде. Поэтому для меня они... И это все время такая кривая, когда есть очень сложное время, и время, когда ничего не получается, и в этот момент потом включаются какие-то чудеса. И для меня оно постоянное. Если я смотрю по сторонам, мне кажется, по-разному. Ведь очень много зависит от того, как смотреть. И точно. Научиться видеть вот это чудо среди таких повседневных моментов. Я думаю, что самое большое чудо, которое у нас есть, это отношения. Mm-hmm. Совершенно разные. Между людьми, между любимыми парами, мужчиной и женщиной, между человеком и Богом. Вот эти все отношения – это основное чудо. Да, иногда происходит, что мы их утрачиваем, какие-то отношения или какое-то чудо в отношениях. Но это то, что возможно восстанавливать. И я думаю, то, о чем...
Это очень ценная фраза, да, про возможность восстанавливать.
Да, это возможность. И я думаю, что самое главное, вот о чем вы сказали, что люди встречаются на Новый год, и я не хожу на Дворцовую, но я представляю, я там была один раз, я знаю, что происходит. И это действительно очень такое впечатляющее действие. И это тоже отношение. И, конечно, хотелось бы, чтобы и я лично, и каждый из нас ценил вот эти отношения, вот этот момент отношений, когда я подхожу близко к другому человеку. Для меня это самое настоящее чудо.
Это точно. Ну, как у вас, Павел Валентинович? Вспомнил тоже о чудесах.
Ну, скорее, несколько в другую сторону бы посмотрел. Дело в том, что вот мы часто забываем, что, мне кажется, часто забываем, что праздники, они ведь тоже являются своего рода, ну, такой работой.
Для пасторов особенно, да.
Ну, не только для пасторов, но и так, если посмотреть на такую традиционную культуру, будь то христианскую или даже дохристианскую, то праздник – это, ну, часть человеческого ритма жизни. Вот мы часто можем, если посмотрим на церковный календарь, то увидим, как много таких каких-то важных дней, они приходятся на 25-е числа того или иного месяца. Да, там вот Благовещение, например, 25 марта. Соответственно, через 3 месяца после Рождества или там День Святого Георгия, 25 или там около 25 апреля, или Рождество Иоанна Крестителя, тоже 25-го. Но июня – это вот противоположность Рождества, День Святого Михаила в сентябре. Без этого ритма, определенного ритма жизни, не мыслился никогда календарь, и церковный календарь в том числе. И сейчас, благодаря во многом христианству и христианскому взгляду на мир, мы уже не воспринимаем эти праздники, как воспринимали когда-то, как неудобоносимое бремя, потому что если в какое-то давнее родноверческое прошлое вы там все обряды не исполняли, которые полагались в тот или иной день, согласно вот этому предписанному обычаю, то могли считать все последующее время пропавшим. Праздник, поэтому это была особо тяжелая работа. Сейчас вот в чем эта свобода, которую принес Христос? Мы можем от всех вот этих вот многочисленных обычаев, которые связывали человека, живущего вот в так называемой природной вере, мы можем от них как-то дистанцироваться и понять, насколько Господь нас сделал свободными, когда этот праздник мы посвящаем только Ему и себе, а не вот каким-то там хождением вокруг дома с зажженной еловой веткой, с каким-то поливанием обязательным водой и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, конечно, для многих из нас участие и организация церковной жизни, праздничной в том числе, продолжает быть определенной работой, но в чем особенность? Эту работу делаешь в радость. То есть это, конечно, можно сказать, что ну как тяжело в Рождество там провести несколько, 3 богослужения, потому что особенно в этом году это был утром, это был еще адвент, 4-й адвент, а вечером сочельник, а между ними еще там еще одно богослужение, и потом вечернее, и кто-то может спросить, ну, это же очень сложно. Да нет, это...
Да это же пять раз радостно.
Это каждый раз только подпитываешься какой-то силой. Вот это...
Я
не знаю, чудо это или не чудо, но это такое ощущение, которое было.
Замечательно, да, я полностью согласна. У нас тоже вот эти несколько служб как раз пришлись в очень короткое сжатое время, и каждая из них была по-своему уникальна. У нас, честно говоря, в общине в этом году, я просто глазам не могла поверить, у нас на Рождество не было места. У нас были заняты все сидячие места, даже приставные всякие стульчики, принесенные откуда-то из коридоров всякие колченогие табуретки. Вот. И был еще народ, просто стоял, они готовы были стоять всю рождественскую службу. То есть у нас просто вот уже в двери, грубо говоря, не помещались. И я подумала, что, ну, это действительно такое чудо Рождества, потому что все равно как-то последние годы было поменьше, поскромнее как-то так, вот.
Но при этом я помню, как в одно из Рождества мы с фондом участвовали у вас на празднике, и это тоже для меня было такое чудо, когда и такие красивые песни были, и ребята были наши на инвалидных колясках, и это было, и все вместе как-то, и это было
тоже. Да, это было очень дружно, и как-то душевно так, и, честно говоря, вот я смотрела, многие же люди не наши прихожане, просто люди, может быть, даже и не христиане, но им было предложено спеть хоралы, особенно вот «Тихая ночь, святая ночь», и все пели. Мы никогда такого не видели, то есть тут как-то стерлись все границы, и менталитет, и религиозные границы, и я не знаю, что еще. Вот, было замечательно, и я думала, что, ну, это просто неповторимая вещь. И каково же было мое удивление, когда 31-го в новогоднюю службу было примерно то же самое, чуть меньше, но примерно то же самое. Уже без пения хоралов, просто маленькая проповедь. и много духовной музыки. Но, тем не менее, то есть я поняла, что для людей важно зайти в церковь. Я так понимаю, им уже все равно в какую, но в праздник посетить церковь и вот почувствовать какое-то особенное настроение важно для очень многих, на самом деле. Вот в этом году как-то особенно. И это действительно было чудесно. Я всем благодарна, кто организовал с нами это и кто пришел, потому что они это подарили, ну, вот мне в данном случае. Вот. А я хотела к такому вопросу вернуться. Поскольку у меня много друзей в соцсетях, и наша церковь там представлена, я там часто бываю, вот, может быть, не так часто, как хотелось бы, но тем не менее. И я смотрю, что многие публикуют там итоги года, так сказать, на... Я не знаю, для чего это делать в соцсетях, для одобрения, для комментариев или еще что-то, или немножко похвастаться. Ну вот там некоторые пишут, кто сколько книг прочитал, фильмов посмотрел, там, я не знаю, что еще... Вот, съездил там куда-то, сессию сдал, вот. И я немного задумалась сначала, что они написать ли мне тоже, потом так постеснялась, думаю, да мне, собственно, не о чем, у меня как-то все скромно, вот, или недоделано еще, что ж там заранее это писать, вот. А потом я подумала, что все равно люди не пишут всего. Не пишут какие-то вещи, ну, скажем так, не очень личные, вот. А как-то тогда это не полный, наверное, был бы итог, да. А еще мне показалось, что в последнее время чудес происходит немножко меньше у людей, или они меньше их замечают, потому что обо всем стали говорить. Не осталось чего-то тайного, чего-то вот в себе. Люди не успевают насладиться даже каким-то, может быть, моментом, только своим, как уже делают фото, репост. И тут же делают пост, репост, комментарии. Они лезут в эти комментарии, вписываются в них, начинают тоже отвечать или еще как-то. И вот этот вот момент какой-то тайны, какого-то личного чуда, он уходит. Вот. И человек уже, может быть, не так часто называет что-то чудом в своей жизни. Он называет это хорошим постом, удачным блогом, там, я не знаю, еще чем-то, но не личным чудом. Вот Ника, в первую очередь, как психолог. Мне интересно, что скажете?
При этом я только что сделала селфи для того, чтобы выложить в Инстаграм как раз.
Ну, сейчас ничего такого особенного тайного не происходит, я бы сказала.
Тем не менее, вот когда вы говорили, Эльвира, то я заметила такую вещь интересную. Ведь психологи отмечают, что со времени, когда люди активно стали пользоваться мобильным телефоном, очень сильно увеличилась средняя тревожность. Раньше не переживали, если день не видится. Но сейчас, если 15 минут, я тебе дозваниваюсь, и ты не берешь трубку. Зачем тебе мобильный телефон? С одной стороны, мобильный телефон очень удобен. Он позволяет людям быстрее общаться, получать помощь. Я как вот со своей социальной активностью понимаю, что вот все мобильное, оно позволяет людям, которым сложно выйти из дома в силу разных причин, тоже получать это общение на должном уровне. С другой стороны, вот есть тревога. И мне кажется, что с социальными сетями это такой новый вызов для нас, который еще очень сложно предположить, куда придет. Да, мы много разговариваем. Я очень активна в социальных сетях. При этом это возможность донести какие-то мысли. Это возможность, социальная сеть, например, я рассказываю о чем-то своем личном, и вот как раз под Новый год, под Рождество предложила поддержать наших ребят. И это такая возможность для меня, чтобы как-то больше людей узнало. А с другой стороны, очень мало чего остается тайным, с этим тоже согласна. И вот здесь вот мне всегда кажется, что должна быть какая-то такая здравая граница между тем, что я представляю. Сейчас это называется СММ стратегии, контент-план. Но здравая граница такая, что я представляю, а что я готова оставить только для себя. И я опять скажу...
Можно я секунду перебью, что мы-то готовы, может быть, оставить, но готовы ли наши читатели в соцсетях оставить нам это? Потому что иногда люди начинают это комментировать крайне там цинично. Вот я смотрю просто у своих друзей. Люди в Новый год там чем-то поделились таким смешным, радостным, а им начали писать злобные комментарии и все в таком духе. То есть к этому надо быть готовым, да, когда вывешиваешь что-то свое. И надо быть готовым, наверное, так не делать для кого-то другого. Вот. Тоже какие-то границы...
Да, интернет – это небезопасное.
Влезание в чужое пространство в этом смысле.
Знаете, я здесь хочу вспомнить один пример, который провели психологи. Он называется «Фрустрация». Детей посадили в комнату и дали им сломанные игрушки.
Ужас.
И дети играли, общались. Через игру у детей идет развитие. И им было очень весело. И тут подняли занавес, а там за решеткой были игрушки хорошие, не сломанные. Но их достать было нельзя, потому что мешала решетка. И после этого у детей остановилось развитие. Уже неинтересно играть в сломанные игрушки. Их откидывают. Неинтересно друг с другом общаться. Очень хочется достать только то, что невозможно достать. И вот здесь для меня это видится как, порой как интернет. Ведь мы выкладываем в сеть, редко выкладываем действительно все настоящее. Какие-то мы немножко там все-таки приглаженные.
Искусственные.
Искусственные. И вот эти искусственные игрушки, они действительно могут то, что невозможно достать, но очень хочется. Что для меня важно, в этом случае развитие останавливается. Мне близко в этом плане вот библейские такие слова, что я научился быть довольным тем, что у меня есть. Это мои достижения. И важно уметь их отстаивать, уметь их видеть, уметь их защищать, потому что в этом очень много сил для того, чтобы двигаться дальше.
Ну да, и в конце концов, с другой стороны, тут можно сказать, что выкладывать или не выкладывать, в конечном счете, ведь человек решает для себя сам. Вряд ли кого-то так вот насильно заставляют выложить о себе что-то такое.
Ну, как правило, нет. Да, ну, человек так, сам все это делает.
Да, это, ну, там, бывает, когда что-то делает какой-то корреспондент, или там это имеется в виду некая компания, и там кто-то один ее, соответственно, каким-то образом выкладывает. Но,
как мы модерируем группы своих приходов, фондов.
Да, в любом случае.
Одни за всех.
В любом случае, тут зависит от того, насколько человек хочет жить совершенно вот так вот, как на экране монитора или как в программе «Дом-2». Да, он
кто-то
сам себя вот так вот хочет нести всему миру. Или же, наоборот, создавать о себе какой-то такой сусальный, приглаженный образ, или вообще никакой. То есть такой вариант тоже есть. И, мне кажется, таких людей не так мало. Или же этот образ не, собственно, человека, а какой-то социальный образ. То есть когда это не личное, но когда это заявление там своих каких-то позиций, такое тоже встречается. И зависит исключительно от персоны, которая этим занимается. Поэтому это, с одной стороны, дает какие-то возможности, но это и ответственность, в конце концов, придает, потому что те же самые комментарии или та же самая реакция – это, собственно, то, к чему каждый стремится. И когда получается не та реакция, которая хочется, опять же, кому претензии должны быть, как не к тому, кто инициирует это общение. А насколько опасно это или не опасно, ну, в конечном счете, когда не было...
Это лишает чуда иногда.
Когда не было социальных сетей, тогда были такие места в городе или в деревне, куда приходили регулярно и где делились вот своими новостями. Угу. Будь это государев кабак, или будь это какой-то английский клуб, или будь это площадь в центре города.
Остановка. Да, магазин, или... очередь.
Да, или очередь на границе, ведущей из Нарвы в Ивангород, там всегда много народу, там тоже делятся всем подряд.
Там то есть полезными вещами делятся.
Это формы, они всегда найдутся. И в данном случае это просто некое расширение возможностей.
Ну вот, а смысл в этом формате, в открытом, подводить итоги, например, прошлого года и высказывать свои пожелания на будущее? Я понимаю, делать это в семейном кругу, там, за праздничным столом или в церкви со своей общиной, за чаепитием. Потому что эти цели и это пожелание, они как-то связаны общностью некой, да, в которой мы общаемся. А когда мы выкладываем в интернет и говорим, о, посмотрите, как я классно провел весь прошлый год, и какие у меня надежды на будущее. Вот в этом какой великий смысл? Тайное желание, чтобы все-таки так и получилось? Лишний раз сказать себе, что наконец-то я это сделал, и чтобы остальные подтвердили, а то самому не верится, да?
Ну, может быть, иногда это желание как-то поставить себе памятник.
Нерукотворный.
Да, да, в конце года, чтобы получить...
Такой, как снеговик, он недолго поживет, потом пост куда-то там уйдет, да?
Получить некую оценку, как кажется человеку, позитивную, и тем самым улучшить свое самоощущение. Может быть и такое. А нужно ли делиться какими-то свершениями? Ну, не знаю. Иногда, может быть, хочется поделиться, иногда нет. Вот когда какая-то книжка выходит, ей хочется
поделиться. Да, вот вы тут недавно поделились. Кстати, можете пару слов сказать о том, что вы там издали? Потому что это интересно, наверное, будет нашим слушателям. Может быть, они даже захотят ее приобрести.
Что конкретно вы имеете
последняя
в виду?
Книжка, где там еще Тамара Николаевна поучаствовала, о реформации.
Эта книжка, да, я ее даже с собой принес. Называется она «Европейская реформация. Ее возможные аналоги в России». Книжка была издана Санкт-Петербургским институтом истории Российской академии наук в серии трудов данного института. Ну и в этой книжке раз, два, три, четыре, пять, шесть авторов, представляющих собой этот институт, и в основном, да, и один автор из Российской национальной библиотеки. И, собственно, книжка,
основательная такая книжка,
посвящена разным аспектам реформации, в том числе и такому поверхностному, на взгляд всех авторов, отождествлению некоторых российских церковно-исторических явлений, таких как, например, раскол и обновленчество, которые, как тут согласие возникло всех авторов, поверхностно ассоциируют с реформацией, потому что различий намного больше, чем каких-то сходств. Если внешние сходства иногда политологически, религиоведчески обнаруживаются, то с точки зрения исторической они там отсутствуют. Вот, собственно, об этом, отчасти об этом книжка.
Ну вот я бы рекомендовала тем, кто нас сейчас слышит, и тем, кто в соцсетях уже посмотрел ее издание, как-то приобрести, потому что у нас не так много литературы в России на русском языке, и особенно нашими учеными, изданных о реформации, и это действительно способствует пониманию того движения, к которому мы принадлежим. Вот, так что, Павел Валентинович, спасибо за такую короткую рекламу. Ну, а более подробно, я думаю, все ознакомятся, когда купят.
Я надеюсь, это хорошее подведение итога года 500-летия реформации, потому что вот оно прошло, а в итогах года я как-то особенно этой темы не видел.
Да, наши коллеги как-то не очень отметили.
Обращал внимание на этот факт.
Ну, на самом деле, мы все еще пребываем в состоянии юбилея, потому что до 501-го юбилея еще до октября время есть, поэтому мы все еще в состоянии 500-летнего юбилея до октября. Так что можем об этом подвести итоги только вот в том уже, в следующем декабре. Вот, закончить 500-летний юбилей как раз и подвести итоги, что же мы успели наделать, издать, вот, отреставрировать. Ну, кто чем занимается, на самом деле, к этому юбилею. Вот. Ну, вот это один такой замечательный пример. Тем более, мне отрадно, что он именно наш. Он не переведен с немецких там или еще каких-то авторов. Это сделали наши ученые. Это прекрасный пример и хорошая возможность читать это в России на родном языке. Вот. Так что рекомендую. Я надеюсь, сама потом тоже почитать. Но пока я знаю только вкратце ее содержание. Вот. Ну, вернемся к каким-то итогам. Ника уже сказала, что ботинки куплены, и это замечательный итог. Вот. Это неравноценные, конечно, вещи, книга и что-то такое живое и человеческое. Но, может быть, было что-то еще, как Ника? Да, чем можно поделиться?
Ну, мне сложно, наверное, так говорить. Вот сейчас очень быстро вспомнить, какие были чудеса и итоги. И при этом как-то хвастаться, не хвастаться, я не пишу в социальных сетях об итогах года. Мне даже в голову это, честно говоря, не приходило просто. Но я единственное, что думаю, что почему люди делают это, мне кажется, еще как тут не вспомнить экстравертов и интровертов? И ну вот ходили в кабаки люди, ведь часть были за, а часть вот были против.
И вообще, это были мужчины, а женщинам-то что остается?
Да даже если бабушек на скамейках вспомнить, то часть бабушек участвует, а часть бабушек не участвует.
Да.
И мне кажется, что социальная сеть в этом плане, она на то и социальная, что кому-то действительно важно, естественно, рассказать о чем-то своем, может быть, как-то закрепить свои итоги года, а может быть, и действительно похвастаться и сказать, что я молодец, я очень старался, и что-то у меня получилось. Вот тут у меня уже другой вопрос. Что происходит с теми людьми, которые пишут циничные комментарии? Что происходит, что невозможно радоваться с радующимися?
Да.
Ну, молодец, что-то произошло, отлично. Можем пройти мимо, можем написать какой-то поддерживающий комментарий, но не циничный. И мне скорее, я вижу, представляю себе, как людей, ну, в чем-то даже, может быть, и несчастных.
Несчастные
те, которые
люди
ходят
в Рождество сидели, да, и писали злобные комментарии. Вот я тоже их пожалела, честно.
Да,
и есть же антирождество у некоторых. Да.
И вот в плане комментариев, я вот как бы так думаю. И постов, кто пишет, кто нет. И еще вот что для меня было интересно, вот это я скажу из своей уже психотерапевтической практики. Ведь для многих людей огромный шаг быть открытым. Они страдают от того, что они не могут открываться. И кто-то принимает решение сделать это через социальные сети. Ну, вот такое решение. Ну, такие реальности. Поколение, оно несколько другое сейчас. И я могу только как-то быть в этом процессе. Как-то, если человек готов встретиться с чем-то, то да, это интересно. А насчет итогов, наверное, у меня вот как-то этот год такой проходящий был, у меня все продолжается, и работа продолжается, и какие-то семинары продолжаются. И вот как-то не могу даже что-то вот сейчас подумать. И вот и машина тоже была уже в 2016-м, и она вроде как не новая. Как-то так. Ну, и поэтому у меня, наверное, такие мысли больше про то, что это хорошее. Мне больше, ну, мне 33 года исполнилось. Мне больше интересно даже свой возраст 33, чем уходящий год. Что же будет там такого? Но вот какие-то у меня такие мысли про то, что продолжается.
Вот у меня тоже как-то, ну, прошли эти несколько дней, когда там банки не работали, люди уезжали, с которыми надо дальше работать и все остальное. Это было неудобно, на самом деле. Эти длинные праздники, это очень неудобно для меня. Вот, а сейчас, наоборот, все нахлынуло с 9 числа начиная. Вот, всё.
Причем
это
все сразу нахлынуло.
Да, все сразу, по всем направлениям абсолютно. У нас еще сессия, да, в субботу экзамен. Вот, так что тут все мы пребываем в таком приподнятом настроении, поэтому итоги пока рано, еще сессия не закончилась. Вот. Но я бы хотела сказать, что вот да, такое ожидание, вопрос ожидания, а как мы принимаем то, что достается нам? То, что мы умеем дарить, я так думаю, мы все трое согласны. Вот мы трое здесь присутствующие умеем делать подарки. Ну, в силу профессиональных, опять же, навыков и в силу каких-то человеческих, просто насколько я вас обоих знаю и себя, мы это умеем. Вот. А насколько мы умеем принимать? Потому что Новый год иногда он спонтанен, Рождество тоже, да? Иногда, например, дети пишут Санта-Клаусу или что-то еще, а родители просто не в состоянии себе это позволить, да? Иногда приходят разные гости и дарят что-то ребенку, и дарят что-то его родителям. Иногда мы приходим к друзьям и что-то там быстренько наспех по пути успеваем купить, потому что там тоже все это неожиданно, и тоже не у всех достаточно денег хватает. Вот. Насколько мы принимаем то, что нам подходит, это понятно. Мы радуемся, наконец-то мы получили то, что ждали. А вот если подарок не соответствует нашим ожиданиям, или, что самое ужасное, подарка мы не получаем вообще, хотя теоретически где-то в глубине души думаем, что вот этот-то человек, наверное, нам бы что-то должен бы подарить, как-то вот мы в тех как раз отношениях, что, наверное, бы да, а потом получается, что как-то нет. Вот. Как с этим мы справляемся и что мы посоветуем нашим слушателям?
Ну, у меня такие мысли, тут какие-то две составляющие для меня. Может, пастор Павел опять у него другая точка зрения. Может, вы начнете да тогда он... просто сразу, да, нет, нет, а у меня будет другая.
Сейчас, мы с ним продолжим.
Это ж не страшно.
Начнем с Ники.
Тут две составляющие. Первое, это да, это действительно ожидания и какие-то обманутые ожидания. И вообще, конечно, обманутые ожидания, это да. Такой, ну, это бич такой.
Это ужасно.
Ну, вот, сейчас человека, я даже затрудняюсь
особенно, когда
сказать,
желание не какое-то проходное, там, а когда оно вот действительно такое серьезное, да?
Да, и чем оно вызвано, это желание, да, к примеру. Что происходит в семьях, если вот ребенок хочет 10-й айфон, а я вот тоже хочу 10-й айфон, но он
а
дорого стоит сейчас. Не, он красивый. Но вот ребенок хочет 10-й айфон, и родители не в состоянии купить, и происходит ссора в семье. Что такого тогда в семье происходит, что из-за айфона люди ссорятся?
Это
важный момент. Но тут еще и другая составляющая есть. Мне хочется даже в чем-то защитить людей, которые получают подарки, которые им просто не нужны, например. У меня были новогодние праздники, у меня, значит, было детское турне, я это называю. Я ездила по всем своим друзьям, у которых маленькие дети.
Раздавала подарки.
Я каждому ребенку покупала одну хорошую деревянную погремушку, которую можно есть. И там такая краска съедобная. Но прямо можно даже есть, я думаю. И как раз родители делились в том, что их заваливают игрушками. Причем заваливают игрушками, у меня, ну, мои друзья, они очень внимательно относятся к воспитанию детей. И, может быть, они не хотят пластмассовых разноцветных игрушек, не хотят шуршащих ковриков, чего-то еще.
Еще фломастеров, чтобы фломастеров, там их не рисовали.
Да,
и еще разных барабанов. И,
у них есть идея, как воспитывать ребенка. Но нет, они получают в подарок то, что человек хочет подарить.
Да.
И вот здесь вот вопрос. Должна ли, собственно говоря, если вот вы, Эльвира, дарите мне подарок, который мне совершенно не нужен, должна ли я радоваться этому? Что такое? Действительно ли это так?
Да, и нужно ли честно сказать, что ты знаешь, твоя вот пластмассовая погремушка, оставь себе.
Или, может быть, нужно честно спросить, слушай, я иду к тебе, что я могу тебе подарить? У меня не очень много денег, у меня есть 100 рублей.
Вот
могу просто отдать
важно,
тебе 100
да.
рублей, например.
Да.
Вот как-то так. И это такой очень многосоставный вопрос, что с каждым из людей происходит во время этих... дарений.
Ну вот это подарков. Тоже вопрос внимания, мне кажется, к человеку. То есть лишний раз позвонить своему другу и уточнить что-то, да, как-то так вот, чтобы он намекнул тебе, что ему хочется. А может быть, он сидит без денег, бедняга, ему как раз 100 рублей – самый лучший подарок. Он так их случайно 1 числа с утра найдет под елочкой и скажет, о, я при деньгах. Вот. И вопрос внимания, что мы просто знаем, да, своих друзей достаточно хорошо или вот вообще окружающих нас людей, даже на работе. Мы можем не знать, чем там человек дышит вот в своей личной жизни, но мы можем знать, какие у него интересы, может быть, да. И то есть наши подарки, они хороши настолько, насколько мы знаем тех, кому мы их дарим. И последнее время люди очень часто просто, ну, такой проходной вариант получается. Они даже друзей, с которыми общаются там лет 10, 20, 30, знают далеко не всегда.
Ну вот у меня есть такое правило, что я, например, дарю подарки только очень близкому своему кругу, потому что я понимаю, что всем я могу подарить безделушки, а я не готова дарить безделушки, потому что человек их передарит, такие переходящие подарки, они, наверное, тоже всем известны.
Хорошо, если вам не вернилось.
Да, хорошо, круг замкнулся.
У меня у мамы на работе эта история, в школе каждый раз. Дети дарят, их родители дарят, и у нас потом дома так все это вот оседает.
Да-да, и вот это, мне кажется, я не знаю, то ли подарок, то ли оскорбление уже, ну вот что это такое. И вот при этом я совершенно не жду, что мне, кроме моего близкого круга, кто-то будет дарить подарок.
А что делать, если близкие не подарили? Вот сидишь и думаешь, как же так?
Ну, мне кажется, что прежде всего стоит... Я всегда за разговор. И у меня вот на этот год был такой... Я сделала, на самом деле, большое дело. У меня квартира теперь отремонтирована. Но поэтому
вот,
подарков нет на Новый год по этой причине, что квартира отремонтирована, а подарков вот нет.
Лучше мой подарочек, это да.
Да. Но я получила сюрпризы определенно на Новый год, очень приятные для меня, небольшие, но приятные.
У Павла есть сюрприз, да.
Нет, не то что сюрприз, мне кажется, что... практике того, что многие подарки передариваются, ничего уж такого страшного нет.
В конце, я чувствую, попередаривал в свое время, да.
В конце концов, это не, ну, а человеческая жизнь и человеческие обычаи. Кроме того, единственное тут можно сказать, наверное, советую тем, кто вот что-то такое передарит, это должно быть, ну, если хотите... какой-то проходной, ну, не то, что проходной, но, понятно, есть подарки, которые дарятся только близким действительно людям, и у этого человека спросить можно, действительно, вот так вот серьезно, что тебе подойдет, что не подойдет. Но нас жизнь связывает с большим количеством людей, ну, так или иначе, которых мы не очень можем хорошо и близко знать. А обычай дарить подарки есть, поэтому ничего тут сделать невозможно, и что-то приходится изобретать. Поэтому, если уж вы понимаете, что ваши подарки будут передарены, делайте такие, которые можно легко передарить, которые при этом не испортятся.
Делайте универсальные вещи.
И сами тоже, когда вот вас какими-то такими подарками, если кто-то заваливает, то... пусть они найдут, в конце концов, употребление тем людям, которые, может быть, в них больше нуждаются. Не надо этого так, мне кажется, стесняться. Еще такой момент, наверное, неплохой. Ну, есть определенные обычаи, да, связанные с рождественскими новогодними подарками. Традиционные в прежние времена... рождественские подарки – это чай, кофе и что-то к чаю и кофе.
Да,
они всегда это идет из еще может быть там со времен 19 века. И в том, чтобы там, ну, если в конце концов у человека какая-то совершенная непереносимость кофе, он может кому-то эту пачку кофе, особенно финского хорошего кофе, кому-нибудь отдать другому или на радио Теос принести, и все будут довольны.
Какая хорошая мысль, да. У нас остается буквально 2 минуты. Я просто расскажу про наш небольшой обычай. У нас перед церковью маленький сквер, несколько скамеек, ну, прямо перед входом, вы знаете. И там обычно любят собираться люди, которым особо пойти некуда. И мы в Рождество, когда у нас церковь все заканчивается, и уже там почти ночь, вот, мы на скамейках оставляем сладости. Потому что мы знаем, что эти люди придут, которым больше некуда пойти, и они там найдут что-нибудь такое вот приятное. Вот. Каждый раз это исчезает практически сразу. Вот. И они уже, наверное, тоже знают, что мы это делаем, уже привыкли. Вот. И не знаю, с одной стороны, может быть, это слишком мало, с другой стороны, для кого-то, может быть, это важно, что когда нет совсем ничего, и тут вдруг хотя бы немножко чего-то радостного, это, наверное, лучше, чем совсем никак. Вот. И я прошу каждого буквально по нескольку слов. Такое напутствие в Новый год, может быть, с исполнением желания. Вот, попробуем.
Ну, я хочу пожелать всем слушателям радио Теос благословенного Нового года, чтобы он был светлым, чтобы он был добрым, радостным, мирным, и чтобы все те добрые планы, которые у вас есть, они были бы вами выполнены. Ибо добротолюбие и добротворчество любит Господь.
Замечательно.
Никак. А мне хочется пожелать всем слушателям в 2018 году глаза, которые могут увидеть чудо, и сердце, которое может поверить в чудо, и сказать, что я очень верю в слушателей, в то, что это действительно получится у каждого из нас.
Здорово. Я бы сказала, что я желаю встретить тех, кто примет вас так же, как вы хотите сделать что-то для них, и будет действительно рад тому, что вы делаете, и вы найдете адекватного слушателя, и чтобы все, что сделали, задумали, получилось. До свидания.
Всего доброго.
Всего хорошего.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.